Реза стала рядом с Фернаном. Разве он не самый близкий ей человек здесь? Но он ни разу не взглянул на нее, и она смутно почувствовала досаду. Уж если с кем путаешься, так умей пожалеть, когда стряслось такое большое горе. Фернан и в самом деле не замечал Терезы. Взгляд его был мрачен, обращен в себя. Вот через несколько минут опустит в землю останки человека, подарившего миру величайшие истины своего времени. Человек этот ни телом, ни душой не был стар и дряхл. Он мог еще многое создать и многому научить, глубокому, важному. А он, Фернан, приложил руку к тому, чтобы самое живое в мире сердце и самый могучий в мире мозг перестали существовать. Мосье де Грим, представитель великого века просвещения, стоя у могилы, вершил суд над покойным и над самим собой. Среди тех, кто хоронил Жан-Жака, он, пожалуй, был единственным, кто мог справедливо взвесить и огромные заслуги покойного, и сотворенное им чудовищное зло. Они, он и остальные истинные философы, последователи разума, всячески поддерживали Жан-Жака и не скупились на дружеские советы. В конце концов, никто иной, как Дидро, подал ему знаменитую идею об обоюдоостром влиянии цивилизации, идею, сделавшую Жан-Жака знаменитым. Они правильно наставляли его. Они стремились ввести в русло все анархическое и необузданное, что было в нем. Но он принадлежал к числу тех пациентов, которые оплевывают врача, когда тот прописывает горькое лекарство. И вот теперь Жан-Жака настигла нехорошая, грязная, насильственная смерть. Быть может, к ней причастны и обе эти вульгарные особы, к чьей бессмысленной трескотне Жан-Жак всю жизнь прислушивался больше, чем к разумным советам первых умов Франции. Дидро и он, Грим, предупреждали Жан-Жака, предсказывали ему, что эти женщины погубят его. Так оно и случилось. Нелепая смерть логически завершила нелепую жизнь. Но какое все же слабое утешение сказать себе, что ты прав. Мосье де Грим предпочел бы тысячу раз оказаться неправым. Стоя у открытой могилы, он мысленно уже слагал фразы некролога, который собирался написать. Это будет чудесная поминальная песнь, страница неувидаемой прозы. Вот следует ли в прощальном слове намекнуть на загадочность кончины усопшего мечтателя? Дидро подал ему знаменитую идею. Летом 1749 года Руссо навестил Дидро во время его заключения в Венсанской тюрьме. По дороге туда он прочел объявление о конкурсе Дижонской академии на тему «Способствовало ли развитие наук и искусств порче или очищению нравов?» И Дидро посоветовал ему принять участие в конкурсе. Трактат Руссо «Рассуждения о науках и искусствах» получил премию Дижонской академии и сразу принес автору широкую известность. Гроб начали опускать в могилу. Музыка умолкла, молчание стояло вокруг. Слышался лишь плеск воды, крик вспугнутых птиц, шелест деревьев под легким ветром. Лишь одни голоса природы. Вдруг что-то резко нарушило тишину. Эта Тереза всхлипнула, вскрикнула, залилась глупым детским плачем. Бережно опустили гроб в могилу. Фернан помогал. Он хоронит человека, который удостоил его своей дружбой. Хоронит великого, величайшего из современников. А он, Фернан, не ценил дружбы этого величайшего из живущих. Он называл его чудаком. Да сам он чудак. Ярко всплыло воспоминание о ребячливой мягкости Жан-Жака, о том, как Жан-Жак будил лесное эхо, как он помогал устраивать спектакль кукольного театра. Фернану вдруг почудилось, что он укладывает в ящик куклу, и вот-вот захлопнется крышка. «Но это же не марионетка, а Жан-Жак!» До той минуты Фернан вел себя мужественно и сдержанно, но больше он не в силах был владеть собой. Хотя он знал, что все на него смотрят. Отец Жильберта, его друг Мартин и многие деревенские парни. Он громко зарыдал. Светлые слезы катились по его лицу. Да, Жильберта смотрела на него. От ее чуть заметной улыбки давно не осталось и следа. Жильберта плакала. Все три лодки поплыли обратно. Только мосье Жерарден остался на острове у могилы. Он предался скорби, той сладостной меланхолии, которую так часто превозносил его усопший друг.